Оно уже по-другому наслаждается, уже по-другому видит приятное и неприятное. То есть по ушам Когда я тебя воскресила. Но в соответствии с полем деятельности нужно знать, какое же мое поле деятельности и кто же я. То, что я животное, нам неприятно видеть. Скажи мне, это не наслаждение, это страдание. Питаться такой пищей – это страдание. Но Пуруша так же значение, что наслаждается всегда. Если моя природа наслаждается, то наслаждается всегда. Поэтому в теле животного живут и что? Наслаждается неприятными вещами. А нужно наслаждаться. У человека тоже бывают такие тенденции – наслаждаться неприятными вещами. Это называется извращенное наслаждение. Или искаженное наслаждение. Неестественное, противоестественное наслаждение. То есть у человека, видите, есть понятие о наслаждении другое. Не все подряд, нет. Нужно что-то лучшее. А что такое плохо, что такое хорошо, определяется по уровню чистоты. То есть человек очень наслаждается в чистых условиях. Ну, чистота понятие достижимое. Чистота может быть физическая. Скажем, в этом тоннеле должна быть чистая, когда она выправится. Может быть грязь, не цели на пол, можно следить. А свинье покажется очень комфортно. Она в собственных упражнениях живет. Есть отличия. То есть можно наслаждаться, значит, чистой одеждой нужна. Также поведение. Если не чистое поведение, мы выйдем в милицию. Там есть милиция на пороге. Вот в случае чего мы выйдем в милицию, если будет нечистое поведение. Вот в храм, скажем, сюда нельзя приходить пьяным или курить на территории. Вот, не знаю, нечистые поступки. Канатроли тоже нельзя. Почему? Потому что мы порушены. Мы хотим наслаждаться по-человечески. То есть это такова тенденция. И иногда подумаешь, что Пуруша на самом деле человек наслаждающийся, это человек, который наслаждается может чем угодно, без разницы. То есть где полон наслаждения, ты ограничен. Но ты как собака, и как семья, и как человек, и как полубог, и как таракан, все будет то же самое, все едино. Нет, так и получится. Человек не хочет быть животным. Хотя он подражает животным, есть такая ситуация. Будут ты как животные, говорят, смотрите. Они едят то, что хотят, вообще что делают, что хотят, то делают. У них не бывает психических срывов, переживаний каких-то внутренних, как у человека. Они хорошо устроены, видите, естественные, простые, ходят без одежды. Ну, станьте как животные, станьте естественные, простые. И тем не менее, мы же не хотим, чтобы нас, к нам обращались как к животным. Мы протестуем. Говорим, живите как животные, но если к вам как к животному отнестись, будете протестовать, попаду. Нет, вы не примете это. Вы примете их дух наслаждения, да, давайте как животные наслаждаться. Но при этом относитесь друг к другу нужно с уважением, как к человеку. Но так не получается. Если человек живет как животное, то и уважение к нему меньше будет. Видите, парадоксальное существование человека. Он не может учиться у низших животных, он должен учиться у кого-то, кто выше наслаждается, чище его. Более чистая личность должна быть. Поэтому Пуруша понятие очень растяжимое. И есть такие люди, которые наслаждаются различными вещами. Я слышал однажды, как готовят пищу в одном ресторанчике, он здесь кидает. Кухня такая, пишу кухня. Полок такой, прикреплен под потолок. Ткань. Как мешок включает. И туда обратят различные живые существа. Кошку с улицы дети могут принести в этот ресторанчик сюда. Ворону, воробья, мышь, крысу, тараканы, ну, любое живое существо обратят. Да. Это все разлагается, истекает сквозь ткань, внизу стоящий чан. Чан наполняется, его кипятят, добавляют соли, немножко специй, пробуют на вкус, замечательно. Подают курицу, заливают лист, ну, пожалуйста, продаешь, такой вкус. Все улыбаются себе, так. После просада, тем более, мы не можем. А нет, как это можно вообще есть такое? Ну вот, разный вкус, и ты можешь наслаждаться чем угодно. Есть такая поговорка, что в Китае едят все, что летает в небе, кроме самолетов. Все, что плавает в воде, кроме проходов, все, что двигается по земле, кроме машин. Это любое живое существо могут съесть. И все же, может, кому-то не нравится такой образ жизни. И есть такая семья где-то в Лондоне. Я видел в каком-то видео, в фильме сюжет такой документальный, чем наслаждаются эти люди. Одни из самых богатых семей. На их столе есть все, что люди едят в мире каждый день. Все, что люди в мире едят, племена, цивилизованные, цивилизованные, неважно, в разных странах, в разных континентах, в разных климатических условиях. На их столе ежедневно подаются все эти блюда. Тысячи. И они выходят и смотрят, семья из нескольких человек. Вот кто такой, как этот вандал, полпандала. И они смотрят так, что я еще не пробовал. Я еще не пробовал эту лягушку французскую. А вот эту зиму мы точно еще никогда не ели. А есть обычные вещи. И вот они пытаются наслаждаться все вместе. Вот такая концепция бывает, как она называется, имперсональная, все едино. Когда Вивекананда, известный учитель, приехал из Индии в Америку, ему предложили мясное блюдо. На что он отреагировал? Он еще не успел отреагировать, кто-то отреагировал. Что вы делаете? Он говорит, вы не будете есть мясо. И он сказал, правда, правда, правда. А почему вы мясо, Вивекананда? Все едино. И съел, почему предложили. То есть он поступил в Египет ради той философии, которую он принес на Запад. Западный. Ради той философии он поступил с его такой привычкой. Но Прабхупада, он пошутил на эту тему и сказал, а что бы он сказал Вивекананда, если он предложил немножко быть упражнением? Мог он сказать, что он сам правду сделать? Видите, есть предел, все равно есть предел нашим чувствам. Не все едино. Все наше чувство ставит на предел. Как бы мы ни пытались широко наслаждаться, будет предел. И мы видим это. Что люди пускаются в голову чувственное наслаждение иногда, любые какие хотят. Есть такие заведения прекрасные в Москве. Я только слышал об этом. Конечно, туда не ходил. Слава Богу. Но я слышу, что мы пишем такие заведения, где можно все. Но все, что хотите и не хотите, но любые воображаемые вещи можно получить. Для нас это не чуть. Но к чему это приводит? Глубоким депрессиям. Человек не дожил. Опускаясь на дно, он становится счастливым. Испытав всевозможные наслаждения чувств, он не чувствует себя счастливым. Более того, его разум прилепляет. У него так мысли, что с ним случилось. Какой-то это ловушки. Эти привычки развиваются, они сильнее меняются, но с живом привычек. И когда он страдает, очень быстро сгорает в этой жизни, жить уже не хочет. Желание жить потеряет его. Потому что наше призвание создаться на очень высоком уровне. Мы не можем создаться как животное. Это вопрос очень важный. Кто такой Пуруша? Чем же настоящий Пуруша наслаждается? Можем ли мы называть, что свинья, которая есть испражнение, это Пуруша? Теперь мы скажем, нет, это не Пуруша. Она страдает, она просто не осознает этих страданий. То есть она наслаждается в отвратительных условиях. Ну, конечно, все относительно. Относительно сознания свиньи, вот это нормально, приемлемо. Дайте свинье человеческий интеллект. Она тоже вздрогнет. Бог что делает. Как ты оказалась Пуруша в дыне? Как это случилось со мной? Ведь есть еще другие, чем живые существа. Оно сразу беспокоится, это совесть, знаете, человеческая. Он им очень важно, что другие скажут, что другие видят. И реально скрывают это мир, видите. Но есть другая сторона. Если вы скрываете грех, то вы явно ощущение общества. То вы, конечно, понимаете. Если 2-3 грешных человека скрывают свои грехи, они чувствуют, что общество не такое, общество выше. Они не удовлетворены этим. Тогда они потихоньку распространяют этот грех. И когда все становятся грешниками, все это правильно. Что все это делают? Раз все обманывают, значит все честные люди. Да. Если кто-то один обманывает, то он нечестный. Если все обманывают, то такого закона так принято. Все честно. Так принято. Это то, что происходит в мире. Они распространяют эти вещи. В том же рекламу, они говорят об этом, сексуальные меньшинства, они говорят, несчастные. Они тоже люди, видите. То есть принято со страданием с ними. Они тоже имеют право, почему бы нет, а кто запретил, а кто скажет, где критерии. Как в потом интервью на телевидении меня спросили, когда я сказал, что человек должен быть хорошие вещи не платили. Да, а что такое хорошо, что такое плохо? Кто определил, как это определить? Это все очень относительно, примерно нет. Разве это можно определить? Вот, пожалуйста, не мешайте остальным, тому человеку решать эти вещи. Вы говорите, что это абсолютно вещи, а как определить? Тем не менее, критерии есть. Об этом говорит сама Махабхарата. То, что плохо по отношению к себе, не делай другим.
Ну, этот тележурнализм мог. Что в этом есть? Какие-то все-таки опоры должны быть, какие-то точки отчета должны быть. Нельзя вот это просто опираться на какие-то относительные моменты. Еще должны быть общие, объединяющие на какие-то вещи. Чем мы должны все вместе наслаждаться? Мы должны вместе прийти в скандал. Без электричества. Но это вывод уже. Он порасслышен, но это уже вывод все дела в этой. То есть вместе можно наслаждаться только божественной энергией. Ее прятать не нужно. Скрывать эти вещи не нужно. Нужно наоборот говорить о них широко, гласно и распространять. Когда даже если кто-то занимается греховной деятельностью, нужно напихать, что мы всегда предупреждают. И дети до 16 лет не допускают. Будут ограничения какие-то. То есть эти вещи, чем наслаждаются взрослые люди, они ограничивают. Это ограничение для детей. Потому что это вредные вещи. Не могут все наслаждаться этим. А тут возникает различие. Вот взрослый, а вот ребенок. Вот когда станет взрослым, будешь, можешь любить, можешь делать то, можешь ходить в личный дом. А сейчас ты не должен этого делать. То есть можешь наслаждаться вот определенным просто временем, а вот сейчас не можешь. И так людей разделяют желание наслаждаться. Поэтому они собираются на эти разные места города Москвы, в разные заведения, хотя в одно и то же время, в одной культуре. Они не придут сюда все в этот скандал, наслаждаться политичным. Потому что вкус они не знают. А что, собственно, Крупалов сказал на этот счет? Она нас не сможет оценить сладости и сахар и масло. Нет, у него таких рецептов даже нет. Таких центров, отвечающих только вкус, не существует у нее. Она отрегулирована на низшее наслаждение, и там, где вкус, где то, эти упражнения свежее. О, торт вообще буквально выпущенный упражнение, знаете? Особо не так. Даже еще горячий. Прямо в прямой кишки. Если она разбирается, надо это вкус идет. Нам нужно показать, холодный или горячий упражнение на одинаково будет. Есть такое точно зрение, в Бенгалии говорят, тут есть философия, а сухие упражнения, то влажные упражнения, какие лучше? Сверху солнце припекло, а вот это упражнение высохло сверху. А снизу оно еще влажное. А если перевернуть, оно неприятное, а сверху оно лучше, видите? Вот лучше все-таки других, чем мокрые. Но пропал испражнения, есть испражнения. Сухие они или мокрые, они все равно испражнения. Вы можете вот не лучше, не хуже. Нельзя усовершенствовать испражнения. Так же, как мир, усовершенствовать невозможно. Если мы живем на таком низком уровне, мы не сможем усовершенствовать жизнь. Поэтому они при этой опыте не могут усовершенствовать свою жизнь, потому что их уровень наслаждения очень низкий людей. Это сигареты, это алкоголь, это наркотики, это какие-то публичные заведения. Все хотят наслаждаться таким вот образом. Просто нуждаясь сектора языка, каким-то острый, остротующий. Не глубину, а остротующий. А что самое острое в этом мире, какое наслаждение? Незаконные вещи. То, что узаконено, это не так острое, это нормально, можно, но особенно незаконно. Когда вы наслаждаетесь своей женой, это, ну, ничего, хорошо. Но когда вы с чужой женой наслаждаетесь, это намного выше. Он не наказывает. Вот в чем сейчас риск. Наслаждается вместе с риском каким-то. И вот это пуруша. Поэтому для него нужно определить поле деятельности. Если не определить поле деятельности, то есть закон какой-то поставит, этот пуруша разрушит все вокруг такой. Он будет наслаждаться, чем попало, где попало, с кем попало. Представьте, если бы мы все были люди сиятельные. Сиятельное живое существо, у меня все идет. Все, что идет, сразу начинает есть. Вот мы бы сейчас сидели, вы вдруг, надо поедали по блюду. Ну, сиятельное, все можно есть. Такого природы не бывает. Понятно, если упадет тигр, мы сразу знаем, что нужно делать. Но тут не было предупреждения, все равно все знают, что нужно делать. Даже не нужно писать, что нужно делать, если тигр придет в скандал. Все и так поймут, что нужно делать, если тигр придет в скандал. Нужно либо тигра убить, либо разбежаться, все понятно. Второго не бывает. Что он съест кого-нибудь? Вот это мы его пища, мы понимаем это. Но он друг другу сильно спокойно, видите? Потому что у нас определено поле деятельности. В теле человека должен действовать как человек. А в теле тигра как тигр. И вот каждое живое существо, входя в такое тело, та же самая душа получает поле для деятельности. У кого-то вот такое поле для деятельности, как часть. Небольшое поле для деятельности. Только лишь касание, идет на полу. Вот так, трех корзин, и все, что ему нужно. Все, ну, в общем, катается, двигается, бегает. Все, все, что может делать. Это поле деятельности. У кого-то добавляется еще вкус, запах, зрение постепенно, или сразу не видишь живут. Значит, у человека есть вся полнота чувств. Но не так уж они развиты, эти чувства, у человека. Птицы лучше, или собаки лучше чувствуют запах. У коровы язык просто потрясающий. У свиней желудочно-кишечный тракт. Человеку долго что-то такого, сотни лет можно работать, эволюции, тысячи, чтобы стать такой же, как свинья изнутри. Извне легче, можно сказать. Но изнутри, вот именно приобрести такие органы устойчивого пищеварения, невозможно. И так человек уступает, при этом разум человеческий освобождается от таких назойливых чувств, заметьте. Он освобождается от внутренней энергии, так много у человека. Животному нечем думать, потому что все в языке, в гениталиях, в желудке, в обонянии. Собака, знаешь, что это такое устройство на четырех ногах, с носом перед, все, больше ничего. И он руководит всей жизнедеятельностью, мозгами, тем, чем могут, интеллектом, нос, обоняние. Вот она бежит, сосредоточенно, серьезно, в одну сторону смотрит, раз, в другую побежала. Что случилось? Запах попал какой-то слева, справа. Сигнал, поворот направо, не знаю, раз. Крутой поворот называется. Мы не видим этих дорог, запахов, но они прекрасны. Там крутой поворот, там запах.
И когда он достал, смотрит, раз, и другой побежал. Что случилось? Запах попал какой-то слева, справа. Сигнал, поворот направо, не знаю, раз. Крутой поворот называется. Мы не видим этих дорог, запахов, но они прекрасны. Там крутой поворот, там запах. Собачий нос. Если бы нам дали такой собачий нос, то вы не могли бы так спокойно слушать, правда? Какие тонкие вы сейчас чувствовали от каждого из нас? С каждого участка тела, если попадал бы в нос. Поэтому природа очень милостива, давая большой разум человеческий, чувство она их как бы уменьшает. Если нам могущество, чтобы разум не беспокоить, освобождает, уже дает эту возможность. Когда человек что делает? Он с помощью разума проникает носом туда, куда не нужен свой нос. Он использует неправильный разум свой. То есть вот это поле деятельности, когда дает ему природа, он может его неправильно использовать. Нос, глаза, уши, чувства, осязания нужно правильно использовать. А люди склонны их использовать для максимального чувственного наслаждения. Это сексуальные отношения, это касание, это трения всевозможные сексуальные. Доходит до истерики, до изнеможения, до болезни, до самоубийства доходит. Вот что происходит. Видели, чтобы обезьяна занимаясь сексом, покончили самоубийством? Все, надоело, жить не могу больше. Одна жена, другая жена, третья, надоело. Обезьяна, она каждый день совокупляется, да каждый час, каждые полчаса не совокупляются. Причем никаких отношений между этим у них нет вообще. Просто по пути прошел. Верно, верно. Вот такая жизнь. И никакого расстройства психики не бывает. Кто-то как будто изменил, знаете, кто-то будто бросил, должен переживать все об этом. Просто прошел через все и... Обезьяна жизнь. Она более совершенна, смотрите, с точки зрения чувственных наслаждений. Но если человек так будет жить, он сойдет с ума просто. Он до изнеможения дойдет, до истерики, до самоубийства дойдет. Его психика тонкая. То есть это духовное существо в области человека. Он не терпит измены. Он хочет любви, не просто наслаждения чувств. И, конечно, может быть, сейчас люди не обучены этим высотам любви, именно вот в полном смысле этого слова. Как бы они ждут этого, хотят этого. Настойчиво требуют от кого-то даже, но сами дать эту любовь никому не могут, потому что мы должны получить ее из другого источника. В материальном мире ее нет. Мы не получим ни от кошек, ни от собак, ни от телевизора, ни от мужа, ни от жены, ни от ребенка, ни от бабушки, ни от дедушки. Это любовь божественная. Она находится над материей, говорится в шастрах. Поэтому здесь говорится, откуда это знание? Тут также о знании речь идет. Что такое знание? Источник знания. Очень важный вопрос остается. Что такое пуруша, наслаждающийся? Чем мы должны наслаждаться? Как душа? Значит, что-то очень высокое, возвышенное, великое. Что такое поле деятельности? Кто я как человек? Что мой долг? Как поступать в теле человека? И откуда этот источник знания? Что такое знание и предназначение? И Кришна говорит, очень просто. Смотрите. Душа, знающая поле. Не органы чувств знают поле. Не глаза должны руководить. Не уши, не нос, не желудок, не гениталии должны управлять моей жизнью. А душа, знающая поле, она должна управлять этой жизнью. Она Пуруша, значит, даже духовное наслаждение должно быть. Нематериальное наслаждение. То есть глаза, уши, нос, душа должна заниматься служением Богу. В любви, порой любви это делает. Любовное, преданное, бескорыстное, чистое. Но это служение. Служение спонтанно, как объект любви, мы относимся к объекту почитания, и мы служим. Мы делаем что-то. Не нужно заставлять ничего. Отбоя не будет. Если появляется любовь, столько возможностей, столько желания действовать, бескорыстно. И это вдохновляет живость, что больше всего. Мы привыкли, что материалисты за все платят деньги. Все покупается и продается. Но как можно купить любовь за какие-то деньги или продать ее? Тогда это не любовь, это что-то грязное, отвратительное, смешанное с чувством выгоды. Это оскорбительное что-то. Мне что предлагаете? Руку и сердце? Или что-то другое за деньги? Это большая разница, огромная разница. Да великое оскорбление, на самом деле. Поэтому любовь очень тонко устроена, очень хрупко. И для того, чтобы действовать на уровне любви в этом мире, нужен великий разум. Разум, интеллект, фактически это проявление Бога в этом мире. Потому что разум он защищает эти тонкости, защищает их. То есть мы можем сломать свою жизнь, если мы не имеем разума. Доверив свою любовь человеку ненадежному, недостойному. Поэтому говорится, не человек выше объект любви. Человека мы любим только потому, что мы подобны человеку. И то, что человек напоминает какую-то божественную форму в своем поведении. Он разумен, смотрите, он отличается от всех других существ. Он явно превосходит многие-многие формы жизни. Поэтому мы думаем, вот, человек превосходит все. Да, он превосходит. Но в чем? Пропад говорит, никакой разницы нет, что делает человек, что делает и животное. Только по-разному. Человек как человек, животное как животное, человек принципиально должен отличаться от этих форм жизни. Это форма жизни создана для самопознания. А тут эти вопросы. А он спрашивает, получает ответы. Вот предназначение жизни человека. Спрашивать и получать ответы. Спрашивать абсолютно истине и получать ответы. И когда человек получит ответ, то несомненно, жизнь его меняется, он может усовершенствовать всю жизнь, улучшить ее, каким образом повышая стандарты чистоты. Например, если мы приходим в сознание Кришны, то мы узнаем, что тут есть стандарты чистоты. Есть 4 регулирующих принципа. Нужно отказаться от нечистой пищи, мяса, рыба, яиц, от всех интоксикаций, от азартных и денежных махинаций и незаконного секса. Все это нечистые поступки. И когда человек поднимается на уровень чистого образа жизни, он получает силу, внутреннюю силу. Это не та сила, которой владеют животные. Это животные мистики, такие как тигр или змеи, они мистики, они могут гипнотизировать жертву. Тигр просто смотрит, и жертва может оцепенеть. И потом применять физическую силу, овладевает, съедает его. И вот человек не так должен наслаждаться в этом мире. Его чувство должно быть духовное. Сила любви. Это присуще только человеческой форме жизни. Ни одно другое живое существо не может проявить такой любви, как человек. Хотя замечено, что животные тоже любят, но исключительно только свой вид жизни, больше никого. Вот этим они отличаются от человека. У них тоже есть любовь. Дарвин сказал, что они выживают за счет агрессии, злобы и силы. Не совсем так. Они выживают за счет любви к себе подобным, на самом деле. Агрессии и злобы у них такой уж и нет. Они просто хотят есть. Они ненавидят свою жертву, они просто играют со своей жертвой. Львица играет с антилопой, а потом съедает ее. Кошка играет с мышью, а потом съедает ее. А человек наблюдает, думает, какой ужас. Она наслаждается страданиями этой мыши. Смотрите, она играет, но она так устроена, кошка. Она невинна в этом смысле. Нельзя наказывать ее за... Нет такого закона, наверное. Что за убийство мыши? Химия. 3 года. Любой кот должен знать о чем. Нет, невозможно это установить. Они невинные. То есть такова природа, она их делает невинными, потому что они делают это из любви к своему потомству. Они должны выкормить свое потомство. Есть примеры, когда животные очень самоотверженно защищают свое потомство. Зебра и зебренок. И львица открадывается. И вот она уже выбегает. И зебра выталкивает вперед зебренка и бежит сзади. Она бежит сзади. Она может бежать быстрее, она может обогнать его, уйти оттуда. Но она не обгоняет его. Это делают съемки, наблюдают, смотрите, что делает, что происходит. Лев бежит, львица бежит. Зебренок впереди изо всех сил скачет. А за ним зебра. Вот если нападет львица, она нападет на меня, она думает. А зебренок останется жив. А как же они выживают? За счет агрессии и за счет любви. Они выживают за счет любви все подобному. Они охраняют эти потомства. Слоненок рождается, и у него передние лапы, не ноги, не распрямляются, вот такие. Не может идти. А там саванна, большой переход до воды, старый слон должно идти. Слониха поднимает, ребенок не стоит на ногах. Тогда она остается вместе с ним, смотрите, она не уходит со старым слоном. Она остается одна вместе с ним, более того, его брат тоже возвращается от стада и тоже присоединяется к ним. И они вместе пытаются поднимать, как-то передвигать его, передвигать. Он пытается на третий день, слоненок, ноги распрямляются, начинает есть молоко матери, и они выживают. Так как же они выживают? Даже у них есть какая-то любовь. Однажды один путешественник увидел крокодила. Это была крокодилиха, на самом деле. Он сразу не разобрался. Большая крокодилиха. И вокруг были маленькие такие крокодилята, ее дети. И что делала крокодилиха? Она хватала их в рот. Одного за другим хватала. Хватала. Ну, какой ужас, смотрите, какие звери лютые, едят даже своих собственных детей. У него страшный вид, холодные глаза, понимаете, так сказать. Так можно подумать. Нет. Рождение нежности с ее стороны. Она их собрала в пасть, отнесла к реке, отпустила, они там все уходили. Они не боятся пасти у матери. Любовь. Другой пример. Крокодилиха лежит на песке. Черепашонок маленький заблудился, не может найти воду перед ней. Она поворачивает свои глаза к нему. Жертва знает, что это такое. Все, она заметила, уйти трудно будет. Она хватает его точно так же в рот, отводит к воде, отпускает. Даже у крокодилов есть чувство сострадания. Но только к себе подобным. И если мы думаем, что я русский, и я должен заботиться только о русских, а я американец, должен только в пользу американцев, то мы не лучше крокодилов в этом мире. Крокодилы думают то же самое. Я крокодил, забочусь только о крокодилах. Ну, если только еще черепашку какую-нибудь здесь одну. Она тоже где-то плавает, близко ее часто вижу. Поэтому возникает русский, чеченец, то, другое. Они не могут найти общего языка. Никогда пропасть. Потому что телесная концепция. Они могут понять, что лишь поле деятельности для души. Но какой деятельности? Если мы хотим удовлетворить только свои национальные физические интересы, то это не деятельность для души. Это деятельность тела. Значит, душа подчиняется функциям тела физического. В плену, в мае находится. Мы должны вложить в свое сознание физическое духовные принципы. Я не это тело. Я не чеченец, не русский. Я есть духовное существо, душа, слуга Бога. И действовать из любви к Богу нам надо все, что случится. В начале Бхагавад-гиты уже говорилось о том, что живое существо заключено в тело дихинасмин, которое, изменяясь, превращается из тела ребенка в тело юноши, затем в тело взрослого человека и, наконец, в тело старика. И что владелец тела знает о происходящих с его телом изменениях. Следовательно, владелец тела, отлично от тела, является кшетрагья. Иногда мы думаем, я счастлив, или я мужчина, я женщина, я кошка, я собака. Так знающий тело отождествляет себя с телом, хотя на самом деле отличен от него. Мы пользуемся разными вещами, например, одеждой и так далее, но при этом никогда не путаем себя с ними. По аналогии с этим, немного поразмыслив, мы сможем также увидеть разницу между собой и материальным телом. Ну, одежда, например, мы же одеваем одежду. Если сейчас кто-то схватит меня за одежду и потерять, скажет, отпустите меня, а я тебя не трогаю, скажу. Я одежду взял. Я себя отрисовал с одеждой. Я и одежда одно и то же, что для меня. Хоть, но все равно в публичном месте это так. Верно? Мы должны быть в одежде. Но тем не менее мы же понимаем, что мы не одежда. Мы связаны с ней. Это необходимость определенная. Также здесь я связан с телом. я должен понимать, что я не делаю. Тут нужно немножко человеческого интеллекта. Именно человеческий интеллект поможет философ. Как эта философия должна быть? То есть я не тело. То есть тело было у меня другим. Еще 7 лет назад тело было другим. Посмотрите фотографию, оно отличалось. А 27 лет назад? Не узнаете, вы почти не узнаете. А 47? Нет, сейчас 47. Вообще не узнаете, я уверен, никто не распознает. Никто не скажет, что это подлинное. Подлинное, сказать, что это же личность. Это только фотография моего рождения. Я родился за 7 месяцев. И меня выращивали в духовке остальные 2 месяца. Так вот я уверен, что никто не отличит, не распознает, что это был я. Но тем не менее, личность одна и та же. И таким образом я могу помнить, что я был другим, имел другое тело. В детстве я прыгал и скакал. Мне было это совсем не трудно. Видите, мне все прыгают и скачут. Они пешком не ходят, дети. Видишь, он пешком шел, так знаете, медленно так. Размеренно. Нет, он при прыжку ходит. Либо падает с ног. Ну, снова падает с ног. Снова бежит, вот так они бегают. Это избыток энергии, это вот легкое тело. Если вы поднимете его резко за руку, у него проблем не будет. Можете перевернуть его в воздухе, можете покрутить его. Поднимите, как резко за руку взрослого старого человека, руку оторвете ему. Но я же помню, что у меня было такое тело. И вот преданный рассказывает, здесь такие заведения, где они сейчас занимаются какой-то работой преданной. И там ужасное место, там сексуальные меньшинства выступают сейчас. И преданные там вынуждены иногда что-то делать тоже вот по работе, и там тоже книги распространяют некоторым людям. То есть там у них какая-то выставка. И мне сказали, что туда приходят даже пожилые, старые люди наслаждаться зрелищем. Ведь вожделение остается 70 и дальше лет. Пропал это его в Франции. Он говорил, это записано в экране, можно увидеть, видеозапись есть. Я пропал, говорит об этом. Я видел старика, моего, говорит, возраста 70 лет. Он платил за вход в публичный дом. Видите, говорит, вожделение не покидает человека. Даже в старости. Нет просто инструментов для выполнения желаний. А вожделение остается. Представьте, желания все сохраняются, а возможности выполнить их нет. Видите, эту возможность дает тело. То есть молодое тело, я помню, как легко доставалось, и я был красив, и у меня был быстрый ум, быстрые ноги, крепкие мышцы, образование. Приходит время, тело меняется. Разве это не так? Я уже не бегаю, не прыгаю. А в детстве, помню, дал себе обещание, всегда прыгать и бегать. На взрослых не смотреть. Они очень скучные. Нет, нужно всегда бегать и прыгать. Если впереди лужа, что нужно делать? Разогнаться и перепрыгнуть ее. Вот так теперь давайте все будем делать. Нет, тело изменится, и мы уже не можем это делать. Все. Значит, у нас разные тела. Но поскольку я помню все это, я личность отличаюсь от их возможностей тела. Потому что у меня желания остались прежними. Видите? Я остался прежним в желаниях. Я то же самое желание. Но иногда тело дает эту возможность, а иногда забирает. Но тело болеет, и я не могу. Здоровье я уже больше могу. Стареет и прочее. Не знаю, что за происходит. Поэтому я иногда что-то могу, иногда не могу. Когда я не могу, я страдаю. Потому что желания у меня остались те же самые. Я тот же самый. Но нет возможности. А у меня возможность — это поле деятельности, это мое тело. Пуруша, хочу наслаждаться. Дайте мне тело. Дайте мне здоровье. Дайте мне легкий желудок, мышцы. Дайте, верните мне вот, молодость, кожу распрямите. Я хочу бегать, прыгать, наслаждаться. Нет, тело будет меняться. Таким образом, Прабхупада говорит, любой человек должен это понять, что я отличаюсь от тела. Любой. Немножко праздновать, чуть-чуть об этом. И на самом деле это так. Это не трудный какой-то вопрос. Если сейчас не упрям, как осел. Поэтому упрям, как осел, то не сможете научить даже простыми вещами его. Как один человек послушал от меня о законе кармы и сказал, ужасный закон, отвратительный закон. На то, что это неправильно, справедливо, нет, это справедливо, и тем именно вот отвратительно, что он справедливый такой. Мало ли, что я сделал в прошлом, что теперь за все отвечать буду, дурацкий закон. Да, да, дорогой мой, будешь отвечать за все, что ты сотворил. Именно так, это справедливо. А меня не предупреждали раньше. Где был раньше этот закон? Я ничего не знал об этом. Закон действует, даже если вы не знаете о нем попадали. Все равно он действует. Конечно, могут быть смягчающие обстоятельства, ты не знал, ну хорошо, все равно накажем. Но немножко мягче. Но если ты еще знаешь и делаешь, еще хуже будет. Поэтому представьте, если мы спустим закон кармы всем людям, эту ответственность, то еще хуже будет. Всем еще хуже будет. Мы будем грешить. Значит, это знание, но не сразу принесет мир. сразу принесет мир. Многим сначала принесет даже больше страдания за эти поступки, которые уже осознанно будут делать. Итак, понятно, что нужно жить чистым образом жизни, стремиться к чистоте. Таково поле и поле деятельности для души человека, тела человека. Жить чисто. И в этой чистоте будет духовная сила. Духовная сила означает, мы достигаем любви. Достичь любви нужно героизм. Вот это нужна сила. Потому что любовь означает бескорыстная деятельность. И сначала мы боимся такой любви. Если он скажет, давайте действуйте бескорыстно. Принесите все деньги, которые зарабатываете мне, бескорыстно. И не ожидайте ничего взамен. Просто работайте и все. Все испугаются. Ой, вообще не опасная философия. Это эксплуатация. Верно, так оно и может быть. Поэтому мы говорим, проявление любви будет сначала бояться. Если вы, допустим, возьмете, сделаете какие-то вкусные шарики, просад, целую корзину, выйдете на улицу и всем будете бесплатно раздавать, люди будут от вас убегать. Правда же? Ну, сумасшедший какой-то, что такое? Может быть, там подмешано что-нибудь? Или же нечистое, или грязное, или что он вообще хочет? Что за мотив у него? Они не могут понять, что мотив быть не может. У кого-то нет мотивов. Нет, они не могут это понять, что нет. Должны какие-то мотивы. А почему он это делает? И вот один приятный в этом городе на Урале, он занимался этим как миссией. Он понял вкус просада, сам пришел через просад именно в сознание Кришны. И он решил, что жил тогда он в Ашраме, был брахмачарием, взял на себя миссию распространить просад бесплатно. Знаете, все новички очень чистые. Они все делают хотят бесплатно сначала. Потом у них появляются какие-то идеи самоподдержания и все остальное. А новички, они говорят, Кришна, все, все для Кришны, все. Они буквально так понимают. И вот он ночью готовит просад, хворост пек, жарил в масле. Ночью он печет свой хворост, а днем распространяет. И несколько часов спит вот и все между этим. И он что он делал? Заходил в автобус и говорил, здравствуйте всем. Шафрановых одежда с картиной хвороста. Пожалуйста, угощайтесь. И всем раздавал. И люди просто чуть из автобуса не выпрыгнут. Опасный какой-то человек, он тут что-то от нас, видимо, хочет. Да нет, просто хочу дать попробовать, и все. Ну, он стал знакомиться с людьми. И сначала, говорит, меня просто боялись все. Люди иногда просто специально выходили вот, на первой остановке, выходили немножко дальше, хотя они просто выходили. Вот сумасшедший какой-то, приходит беспокоит нас. Но потом они уже привыкли, потому что постоянно, каждый день стал это делать. Люди уже улыбаются, а это то самое, а, опять сын хвороста придет. Ну ладно, ладно, ну а что, давайте попробуем. Кто-то попробовал, а что, вкусно? И уже через месяц уже все ждали, а где он, с хворостом? Денег не просит, ничего просто раздает. Заходит в автобус, о, все Хари Кришны, мы уже знают, Хари Кришны, Хари Бог, давай, что я сегодня принес? А он там по заказу уже что-то вкуснее начинает делать, мне уже что-то заказывают ему. Денег никаких не просит. Я говорю, а как же ты справляешь свои финансы? На что же ты готовишь? Как же ты справляешь? Нужно же покупать муку, масло так много и сахар. Он говорит, дело в том, что люди ко мне стали засыпать деньгами. Я говорю, хватит уже много, достаточно. Он говорит, нет, види, ты же кормишь. Вот у меня, говорит, одна корзина с хворостом, другая корзина с деньгами. Уходит хворост, приходит деньги. Это как торговка фруктами, помните? Кришна говорит, зовет Кришну. Как она зовет Кришну? Она просто говорит, идите, идите, здесь фрукты, фрукты. Но Кришна слышит, но знает эту торговку с прошлой жизни уже. Великая Бхакта. Она забыла обо всем. Но Кришна по голосу слышит. Бхакти в этом голосе, она бескорыстная, она чистая. И Кришна идет покупать фрукты у нее. Он еще тогда ходит, едва-едва может. В таком вот виде, в том ребенка, знаете, такой привлекательный вид Кришны есть. Он берет зерна, торговля миновая, денег нет, нужно обменять. Он берет две ладошки зерна, идет к торговке покупать фрукты. И торговка смотрит на Кришну. Идет фрукты покупать. Зерна сыпется из рук, она не смотрит на зерна, смотрит на Кришну. Выкладывает все фрукты на него. Как-то она вот весело заваливает этим манго, это виноградом, всем другим. Вот, все зерна падает на землю, Кришна разворачивается медленно и уходит за ней фруктами. Все, пустая корзина. Торговка счастлива до предела. Потому что на самом деле она много жизни искала Кришну. Много жизни искала бескорыстного, чистого, преданного служения. Кришна буквально голосом Кришна пришел, забрал у нее все, что она хотела. С такой любовью взял всю любовь. И она смотрит, что же там в корзине? Больше ничего нет? Полная корзина драгоценностей. Ах, как удивительно преданное служение. Какой неожиданный результат. Хотя я ничего не просил. Мне ничего не нужно. И вот говорится, что когда человеку ничего не нужно в этом мире, вот тогда он получает полный результат, полное удовлетворение, полное счастье. Но когда это мало, 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 мне нужно, 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 нужно. Его невозможно ничем удовлетворить, никакие средства, никакие увеличения денег, ничего. становится демоном, который удовлетворяет свои чувства за счет других и недоволен ни своими наслаждениями, ни другими людьми, объявляет на себя войну, раздражается, кричит на других. Вы все не такие, как нужно. Вы не понимаете, что я хочу. Я вообще этот весь мир не такой, я перестрою сейчас, возьму оружие. Они объединяются вместе и начинают испирать, что все вверх дном. Поэтому очень важный вопрос, кто же такой Пуруша? Чем мы должны наслаждаться? И где наше поле деятельности? Что мы должны делать как люди? И знание, что такое знание? Источник познания. Источник знания – это Бог. И цель познания – тоже Бог. Выходит, знание исходит от Бога. Для чего? Чтобы вернуть нас к Богу обратно. Мы и есть часть того знания. Знание – это жизнь, живое существо. Знание не принадлежит мертвой материи. Я и есть частичка этого знания. И все мы тоже есть это знание. Это знание означает, как вернуться к Богу. А Бог есть цель познания, источник знания. Энергия чистая. Мы тоже чистые. Мы тоже создаем живые существа. Это очень важная тема, вот 13 глава Бхагавад-гиты. Философский. И если мы изучим это все хорошо, то мы сможем правильно использовать свою человеческую жизнь, чтобы именно достичь совершенства духа. В этой погоне за материальным счастьем мы проигрываем. Каждый будет сокрушен, пропадает. Каждый. Каждый умрет. Никто не выживет. Почему мы все боремся за выживание? Тут нет победителей. Все побеждены уже. Все заведено. Осталось немножко времени, и мая сокрушит нас. А мы пытаемся выжить в мире. Нет, нужно жить духовной жизнью. Материальная природа, она служит Кришне. В этом ее красота, в этом ее чистота. Поэтому это тело тоже может быть красивым и чистым в служении Богу. Но удовлетворяя потребности тела, мы оскверняемся этим, мы становимся нечистыми в мыслях, поступках и физически тоже. Мы становимся больными людьми. Просто неудачниками, с этим точки зрения. Это означает, что нужно знать, чем должен наслаждаться Пуруша. Я живое существо, мне нужно чистое и возвышенное наслаждение, которое возвысит мой дух. В первых 6 главах Бхагавад-гита рассказывалось о знающем тело, то есть о живом существе, и о том, как он может постичь верховную личность Бога. В последующих 6 главах говорилось о Верховном Господе и о взаимоотношениях индивидуальной души и сверхдуши к предназначению. В главах очень ясно определено благоденствующее положение Верховной Личности Бога и подчиненное положение индивидуальной души. Ведь душа подчинена, а Бог благоденствует. В этом главная проблема психологии сознания Кришны. Если это как психологию, это главная проблема, что никто этой не хочет допустить верховенство Бога. Каждый хочет быть главным сам по себе. Но здесь философски объясняется, что Бог занимает верховное положение, а джива подчиненное, неравное, нет равенства, джива маленькая, а Бог большой, безграничный. И так человек должен служить целому. А люди бунтуют, не хочу быть слугой, не хочу служить, не хочу быть частью. Хочу наоборот, чтобы Бог исполнял все мои желания. Если он такой великий, пусть служит мне. Так думает человек. Но шахты говорят, нужно услышать эту истину. Если мы принимаем положение подчиненное, в этом наше и преимущество. В этом наше преимущество. Например, ребенок занимает подчиненное положение по отношению к родителям. В этом его преимущество. Он может потребовать от родителей чего угодно. Он говорит, папа, дай деньги. Папа дает ему деньги. Почему? Он говорит, папа, я подчиненный тебе. Я могу только от тебя что-то получать. Я не могу сам по себе что-то где-то взять. Поэтому я к тебе обращаюсь, дай мне деньги. Папа понимает, да, он подчиненный, поэтому я должен дать ему денег переведу. Я же главенствующий, значит, должен дать ему поддержание. Это отношение с Богом. Так кто в лучшем положении находится, Бог или подчиненный живой существо? Это еще неизвестно, видите. На самом деле. Ребенок счастлив, когда он зависит от родителей. Так же живое существо, если он понимает свою правильную зависимость от Бога, он очень счастлив становится. Все его желания выполняются без всяких усилий. Но в материальном мире без Бога, даже чтобы кусок хлеба съесть, нужно пролить пот и кровь иногда. Не так, ты просто поддерживаешь свое тело крохотное. И если еще у меня несколько тел в семье, это всю жизнь без того света нужно. И нет долга. Столько долгов, такая карма, знаете, самсара называется. Много-много жизни нужно работать, просто забыть обо всем, о цели жизни, обо всем забыть. если предаюсь Богу, Бог выполняет эти желания. А что, разве собаки, кошки работают, на работу ходят? Торы, клавят, сталь, болты, гайки, точек. Им достаточно пищи, и одежда у них уже есть. Бог это наряжает гораздо лучше, чем человека. Как соболя выглядит, смотрите. На них соболи все ходят. Пожалуйста. Человек у него, смотрите, ужасно без одежды. На кого он похож? На лягушку. На лягушку будет похож. Поэтому очень нехорошо признать верховное положение Бога. Живые существа всегда при любых обстоятельствах подвластны Верховному Господу. Но забывая об этом, они обрекают себя на мучения. Те из них, кто достаточно благочестив, обращаются к Верховному Господу из различных побуждений, когда попадают в беду, нуждаются в деньгах, стремятся удовлетворить свое любопытство или обрести знания. Если речь о четырех типах людей, которые к Богу вообще обращаются благочестивых причины. Нищета или страдания какие-то, или любопытство, или они ищут Бога. Они все обращаются к Богу, так или иначе. Обо всем этом уже шла речь в предыдущих главах. Из последующих глав, начиная с 13, мы узнаем о том, как живое существо попадает в царство материальной природы, и как Верховный Господь дает ему возможность освободиться из материального плена с помощью таких методов, как кармические ритуалы, философские поиски, истины и преданное служение. То есть в теле человека живое существо начинает путь освобождения. Карма-йога, гьяна-йога, бхакти-йога. Освобождение, полное освобождение. Вот есть пути, пути даются человеку. Пути развития знания, пути прогресса. Вот что важно. Хотя живое существо имеет принципиально иную, чем материальное тело, природу, между ними существует определенная связь, о чем также будет рассказано в последующем. Главы. Вот мы прочитали первые два стиха 13 главы Бхагавад-гиты. Где есть вопрос Арджуны и ответ Кришны. Еще раз прочитаем стих. Арджуна сказал: «О Кришна, я хочу узнать о прокрытии природе, Пурушу наслаждающемся, о поле и знающем поле, а также о том, что есть знание и объект познания». Верховный Господь сказал: «Это тело у сын Кунти называют полем, а того, кто знает тело, знающим полем». Мы немножко обсудили эти два стиха. Будет вопрос, пожалуйста. Можно писать записки или устно, может быть, какой-то микрофон использовать для вопросов. До скольки можем отвечать по данным? Так, вот есть микрофон, подходите или можно передавать, кто хочет спросить что-то. Дополнить что-то. Вот там есть вопрос. Хорошо.
Каждый из нас может сделать для того, чтобы побыстрее был построен храм.
Что каждый из нас может сделать, чтобы побыстрее был построен храм? Можно уже сейчас построить храм в этом месте без стен. Может прямо сейчас. Тут уже есть попытка, пандал стоит. И нужно расширять поле деятельности. Это наше поле деятельности. Мы же души. Это поле деятельности — служение Богу. Вот в этом месте вот у нас есть заборы. Вот вплоть до каждого края забора нужно занять преданное служение. Так мы входим в строительство храма. Это место нужно сделать активным местом для преданного служения. В остальном уже есть какое-то руководство, они этим занимаются, есть преданные, которые работают с общественностью, с руководством города также. Есть люди, которые строят пожертвования средства храма, есть какие-то уже проекты, то есть они работают. Если понадобится помощь всего коллектива, иногда может понадобиться помощь для того, чтобы поднять какой-то большой шум в средствах массовой информации, что мы не согласны, что нам не разрешают строить землю или отбирают ее, нам нужны в каждом канале ТВ, на все выйти средства массовой информации, печати, радио, телевидение проникнуть. И не говорить об этом, что здесь террор. Как это сделали в одном городе сейчас, где было препятствие, они при этом вышли в средства массовой информации по заголовкам, извините, какими? Чиновники на тропе войны. Вот, которые препятствия строили, кстати, вот препятствия держали так, что шум подняли такой, что чиновники испугались. Забрали все документы обратно и ждут теперь. Но не испугались. Поэтому мы должны следовать законам. Мы не нарушаем закон, то, что взяли эту землю и пытаемся здесь строиться. А это нам выделено, как наша доля. Выделено, потому что у нас отобрана береговая. Но если это взяли эту землю, все, мы должны ее использовать. Мы не дадим ее. Ну так, настраивайтесь, занимайтесь здесь преданным служением, сделайте здесь праздник в течение всего лета, фестивали, раздачу просады, киртаны, проповеди, пусть люди приходят. И потом, если нужно будет, когда будет нужно, берите подписи, берите голоса и публикуйте все. Пошли. Вот так. То есть мы должны отстоять у Майи и забрать кусочек. 1 гектар всего в Москве нужно забрать у Майи. Она взяла так много, смотрите. Все принадлежит Майи, она всего 10 гектар, не больше. Для начала. Но это сначала нужно быть хорошим примером, тогда это может быть развиваться дальше. Если это кому-то нравится, это будет дальше, если нет, это будет. Поэтому современно каждый что-то сделаем хорошее. Но сейчас мы должны быть активны в процессе бахты здесь что-то делать хорошее. Это место делать привлекательным для людей. Чтобы они видели, что здесь кусочек личной культуры настоящий. Настоящая культура здесь есть.
Вот вообще очень здорово описывали, ну, по всем чувствам, что сейчас мы рады, сейчас мы рады. Когда ты слушаешь,
еще раз, что
ты был? Мать этот канал не слышала, ну, как больше слова, как уже не полностью воды теряет. Тогда вот такой вопрос, очень много слышно, а мы тогда зачем?
Зачем мы здесь, чем отец храм?
Да.
Потому что действительно, я как не подумал об этом. Зачем мы здесь все собрались, я уже отлично не снимать этот храм. Только что мы только мешаем, беспокоим. Мы собрались здесь, потому что мы чувствуем настроение Симатера Дара. Как преданный. Может, конечно, не видели ее так, это очень многие. Настроение уже чувствуем, потому что она передается по парантра, и каждый преданный чувствует это. Матерь Тарани хочет вернуть каждое живое существо к Кришне. Почему? Она понимает его скрытые мотивы. Он отпускает живое существо в материальный мир. Да, уходи, если ты хочешь. Но он постоянно думает, что вернуть, как его вернуть обратно. Радхарани знает это лучше других. Поэтому ее внутренние энергии организуют так, что при этом будут собираться и говорить о Кришне за счет Бога. Вот мы и собрались. Понимаете, что Матерь Тарани? Это ее милость. Это она дала эту возможность. По ее милости вот этот пандал, вот эта вот территория. То есть все дело внутренней энергии, потому что преданные проповедовали, передавали это послание. И вот это в материальном мире, что материальный проявляет себя как возможность преданного служения. Ведь нет возможности, это же все материальная природа. И тем не менее есть возможность. А есть энергия, внутренняя энергия. Она невидима внешними глазами. Кришна появляется по-разному в этой мире, как солнце, как ума, как талант человека и сила сильного. Он говорит благодарите, потому что немного есть проявления. Но Радхарани проявляет себя как возможность преданного служения. У нас у всех есть возможность всегда служить Кришне. И мы ее используем. Это и есть милость Шмати Радхарани. Если живое существо, по милости Гуру, осознало, что оно слуга, никогда не станет Богом, но не может с этим согласиться, можно ли изменить сознание и избавиться от зависти к Богу и предаться полностью Гуру? Интересный вопрос, хороший вопрос. Откровенный вопрос. Что на самом деле мы можем чувствовать, многие из нас могут чувствовать такую вещь, что мы уже поняли это. За годы практики мы поняли, что мы не боги. А здесь уже преданный согласен, я не бог, все. Но они теперь повесить голову немножко так расстроиться. Кто-то, конечно, уже с радостью так понимает, я не бог, я слуга Бога, да. Но еще есть такая психология, потому что мы лелеем эту мечту долгое-долгое-долгое время. Стать Богом. Много-много жизней. Мы жили с этой концепцией. Миллионы-миллионы жизней. Никто не сколько. Мы пришли с желанием именно стать Богом. Это же неудачная попытка. И теперь я признал, что это так. И служу Кришне. Но со скорбью. Со скорбью в сердце. Что так моя попытка не бывает. Но, как мне рассказал один преданный, есть одно писание, я вот не читал его, может, на английском языке, потому что можно слышать где-то в Индии. Есть одна история об одном преданном, который вернулся к Богу. Он вернулся к Богу, родился перед собой. Представьте, все, он освобожден. Никакого освобождения, стало все это материальное тело, глуны, все привязанности, кармы, ничего нет. Он родился к Богу, увидел, что перед ним Бог находится. Кришна был перед ним. И при этом не знал даже, что делать, куда смотреть, куда ставить ногу, как себя вести. Но что если остепенел, он понимал, что Бог перед ним. А что он услышал ответ? Он человек, не бойся, я весь в твоей власти. Только посмотри. Кришна говорит, я что только не предлагаю преданным. Я готов для них делать все, что угодно. Они мне дороги, как сама моя жизнь. Но проблема в том, что ничего от меня не принимают. Чтобы они предложили, не берут ничего взамен. Они бескорыстные. Что у меня проблема. Они служат мне. А я не могу им вернуть эту любовь. Тогда что же он делает? Он говорит, Гопи, я никогда не отплачу на эту любовь. Поэтому я благословляю и делаю так, что эта любовь, ваше служение, и будет высочайшей наградой для вас ценной. В любви мы равны Богу, кто так сказал. В любви мы равны. Поэтому не о чем печалиться. Печалиться не о чем. Когда приходит Богу, Бог чувствует, что Он полностью во власти вашей любви. Господь Читание сказал об этом море любовь. Ты море любовь, так ты купил меня свою преданность. Ты просто меня купил, всего, целиком. Теперь это твоя собственность. Ты можешь продать меня на рынке, кому хочешь, сказал Господь Читание море любовь. Я весь в своей власти. Удивительно отношение к Богу. Поэтому если мы и переживаем этот момент, это все еще остатки определенного невежества. Это уйдет, устранится со временем. Очень важно, что мы уже приняли эту позицию слуги. Это хорошее начало. И постепенно невежество очистится. И мы узнаем, насколько прекрасны эти отношения с Богом, насколько это возвышено. Вопрос. Как вы знаете, в Бхагавад-гите написано, чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними, необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к сети духовных учителей. Как узнать, каковы истинные проблемы моей жизни и как их нужно решать? Почему меня беспокоят материальные трудности, денежные долги? Эта тема касается веры человека. Все проблемы можно решить путем развития веры и преданности. Чем меньше веры в Бога, тем больше веры в магию. Взаимозависимо. Чем меньше веры в Гуру, тем больше веры в денег. Деньги, зависимость от них. Например, можно чувствовать, что мы зависим от денег. И зависимо от Кришны, одновременно. Иногда мы чувствуем полную зависимость от Бога, и ни о чем не беспокоиться. А иногда чувствуем, нет, нужны деньги, чувствуем полностью зависимость от денег, и тогда я не могу положиться на Бога. Вот это называется пограничная энергия, джива. Иногда я попадаю под влияние духовной энергии, и не чувствую никаких проблем. Иногда под влияние материальной вижу столько проблем, как же мне их решить, эти проблемы. Такой объем кармы я могу решить даже за сотни тысяч жизней. Безнадежное положение. Я могу чувствовать на себе это, что между мной и Богом как бы пропасть целая. Но это лишь тогда, когда я ищу прибежище в материальном мире. Когда мы
вера разрушается в материальный успех, она разрушается, в материальной жизни не бывает никакого успеха. Это иллюзия. Это тоже влечет разочарование в нашей жизни. Духовно. Мы бываем разочарованы просто потому, что у нас никогда не будет материального успеха, материального счастья. Потому что на самом деле ты сказал Нарада Муни, царю одному, знай, говорит царь, что в этом мире нет счастья. Не может быть. Он говорит, это лидер общества, Раджа Риши, чтобы он знал смысл жизни. Чтобы не пытался избежать чувства наслаждения людей, не учил этим глупостям. Царь, ты, лидер, знай, в этом мире не может быть счастья без служения Богу. Вот в двух словах так много сказано, смотрите. И нам надо быть вот эта вера. Вера поможет нам преодолевать любые трудности, денежные долги и все остальное. Нужно понять, что это кармические реакции, они будут тянуться. Тянуться, что касается денег, личных отношений. Мы всегда выступаем какие-то трудности. Матрас, паршавство, камень, ясность, толщина, все, когда, да? Это как зима, лето, как черное, белое, как счастье, несчастье. Они все меняются, чередуются, никогда не останавливаются. Хорошо будет плохо, плохо будет хорошо, и так продолжается. Зима, лето, зима, все. Нужно научиться их терпеть. Терпеть их можно тогда, когда поглощены более высокой деятельностью. Рядом служение. Поэтому весь вопрос в том, как мы воспеваем Святое Имя, как мы практикуем, как мы слушаем Святое Имя, как мы изучаем книги священные, насколько мы верим в них, как мы правильно общаемся друг с другом. Есть два понятия воспевания Святого Имени. Шрада Намабхас и Ашрада Намабхас. Шрада значит вера, Ашрада значит безверие. Если у нас с верой Святое Имя, будет полный результат. Если без веры, результата не будет полный. Итак, есть способ, как решить все свои материальные проблемы через духовное развитие. Но на это требуется время и опыт, не сразу. Нужно развивать эту веру и знания. Науку нам отталкивает. И самое важное – знание в Кали-Югу, как правильно поступать в Святую Имя. Это путь к полному освобождению. Итак, если просто начнем сам развивать веру и Святую Имя, мы решим постепенно все свои материальные проблемы. Вы верите в это? Это вера, это подошрата. Вот это нам не нужно. Это самое главное духовное жизнь.
Ищущих, но почему он хочет, чтобы мы вернулись в духовный мир? И что мы там, как бы, наша цель в духовном мире, что души делают в духовном мире? Какова их цель там, пребывания?
Да, это хороший вопрос. Итак, почему же мы должны вернуться в духовный мир? Почему не здесь? Почему мы не можем здесь искать, жить, продолжать свои поиски, страдать или наслаждаться? Ну, то есть... выбирать себе свою жизнь. Можем, вы правы, мы можем. У нас есть свобода выбора, мы уже ее используем, мы уже видите. Но спросите, почему мы должны вернуться туда? Почему Кришна этого хочет? Может быть, мы этого не хотим сейчас, кто-то? То есть, может, даже не знаем об этом ни о чем. У нас здесь есть какое-то окружение, мы хотим жить в этом мире. Но Кришна хочет, правильно. Если бы он не хотел, то он бы создал эту жизнь вечной материально, верно? Живи вечно. Но он ее делал вечно. Она постоянно обрывается, рождается снова, обрывается, рождается снова. И все попытки пресекают это дело. Он действует как любящее существо, как отец по отношению к сыну. И в Библии такая история о блудном сыне, помните? Поскольку отец и сын — это кровное родство, и тем не менее сын бывает, может забыть своего отца. Почему? Он может родиться на чужбине. Мы родились в материальном мире. Я понятия не имею, откуда вообще-то жил человек. я как личность, откуда я появился и почему, я не знаю, я забыл. Но отец помнит свое чадо. Видите? Вот он совершенно, остается совершенно, он чудо, непогрешим остается. И поэтому он хочет, поскольку он как вместе было хорошо. Как вместе было хорошо. Ни рождения, ни смерти, никаких страданий. И он, помня это, желает живой четвернуть обратно и любить его. Потому что наши трудно наслаждаться, не страдают. Это путь Бога. Прабхупада дает еще один пример. Такой житейский, интересный. Пример Прабхупады. Как возлюбленный будет свою супругу ночью для наслаждения? Зачем он это делает? Она себе спит, видит себе сны. В мае полной. Он ее будет для наслаждения. Вот так же Бог говорит, толкай живое существо, джив-джага, 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 иди ко мне, иди ко мне, наслаждаться будем. Но это материальный пример, видите. Тем не менее, он довольно точный, пример Прабхупады. То есть здесь причина в этом, что он желает нам большего блага, как отец, конечно же. Но не удовлетворен, что мы здесь скитаемся из жизни в жизнь, непонятно, как мы тут наслаждаемся, мы тут в ад попадаем иногда. Он не хочет этого. Поэтому он еще желает вернуть живое существо. Изначальное вечное положение. Мы жили с Богом когда-то. Все заведено. Он это помнит, а мы нет. Если бы он этого нам не напомнил, мы никогда бы это не могли. Ученики Шрилы Прабхупады просили его о том, можно ли им родиться вновь в материальном мире и распространять книги. Он сказал, что они махарадхи и осознали свою природу. Как это правильно понять? Есть история, которую Прабхупада рассказывает Шриман Бхагаватам относительно этого вопроса. Шел мудрец, и увидел царя. Царь поклонился мудрецу и сказал, благословение Махарадж, нашего отдаления. Мудрец сказал, живи как можно дольше. Я поблагодарил его. Идет дальше мудрец. Видит, Брахмачари идет. Аскет. О, Махарадж, дай благословение нашего. Благословляю. Умри как можно быстрее. О, большое спасибо, Махарадж. Пошел дальше. Там мясник, руки в крови, по локоть у него. О, Махарадж, дай шлак, благослови меня. Не живи и не умирай. Сказал мудрец, ушел. И идет приятный санкиртан. Барабаху. Говорит, Махарадж, благослови. Ашлак. Можешь жить, можешь умереть, неважно. Все хорошо для тебя. Даю тебе благословение. Что же это означает, Махарадж? Царь находится на вершине блаженства. Самая хорошая карма у царя в этом мире. Все ему доступно, все имеет. Но потом пойдет вниз после смерти. И все так карму. Поэтому живи как можно дольше, ты лучше не умирать. Затем Брахмачари аскет. Он совершает свой аскет, но в любой момент может пасть. И все аскеты пропадут. Да. Умри сейчас, пока не пал. Получше положиться. Мясник, он сейчас живет в аду, причиняет другим боли, страдания, и сам потом попадет в ад. Не живи, не умирай, и то плохо, и это плохо. И тут перед Санкитами идет, Махарадха. Нигде нет, налево направо сотни. Ему тут Вайкунтха, и там Вайкунтха. Он будет делать то же самое в духовном мире, заниматься служением. Ведь вы осознали свое положение, можете жить, можете умереть, не имеет никакого значения. Поэтому Прабхупада был очень доволен таким преданным. Мы осознали всю природу. Знаете, мы хотим, мы можем снова рождаться в материальном мире, чтобы распространять книги. Значит, они уже не видят разницы между духом и материей. Они уже утвердились. Освобождены. Как мы смогли привлечься материальным, будучи в духовном мире? В том-то и дело, что это невозможно. А как это произошло? Очень таинственная история. Я тебе расскажу. Это тайна, поэтому я по секрету поговорю. Вот те, кто помогал, не вещают, уже не важно слушать. А те, кто сидит здесь, разберет помогал только. Это было так. Как мы смогли привлечься в материальном будущем в духовном мире? Когда мы были все душами. Но мы захотели независимость от Бога. Самим быть Богом. мы почувствовали бунт внутри сердца. Не согласен с этим. Почему? Это уже вопрос другой. Не буду мне отвечать сейчас. Это еще более глубокая тайна, и не для пандалы вообще. Но начнем с того, что вот уже был бунт. И тогда есть материальная природа, которая проявляет желание жить независимо от Бога, появляется майя бедная. Восхитительная, прекрасная майя. Она служанка Кришны, мы понимаем это сначала. О, пришла служанка Кришны. Что она хочет от меня? Ничего. Хочу просто выполнить твое желание. Да, у меня есть желание, майя, ты права. Я уже хочу этого. Я хочу уже отделиться от Бога. Посмотри сюда, сказала майя. Ты видишь эту форму? Какая прекрасная форма, смотрите внимательно. Рост около 2 метров. Две ноги. Две руки, голова, здесь туловище. Что-то напоминает? Какая пищеварительная система, смотрите, замечательная. 9 отверстий в теле. Нервная система, костная система, кровеносная система. Могут сказать на 2 ногах, две руки свободные. Есть объекты чувства, смотри, что она может делать, что она может творить, может двигаться. Смотри, это как раз твое желание. Ты можешь быть независим в этой форме. Я тебе даю конструкцию. Но только чуть-чуть платы. Это ответ уже на ваш вопрос конкретно. Чем нужно заплатить, чтобы принять эту форму? Животные что думают, ну а что эта форма? Она ограничена. Живет несколько десятков лет. Запах от нее тоже не очень. Да и вообще она не духовная, она материальная. Из крови, из слизи, мочи, жидкости всевозможных, секреции. Оно не привлекается. Но майя говорит, немножко заплати, все будет в порядке, я тебе обещаю. Плата нужна. Отдай немного сознания Кришне. Отдай мне немножко любовь, любви к Богу. И можешь наслаждаться этой формой сколько хочешь. Я гарантированно сделаю. Ах так, тогда я сделаю. Я рискую, у меня есть желание. Я плачу свою любовь к Богу и получаю форму. И у меня вожделение, а вожделение делает как привлекательную эту форму. Она мне нравится. Мне нужны другие формы. Я наблюдаю эти формы из этой системы, слушаю из этой системы, нюхаю этой системы. Я с ним общаюсь, снимаю пищу, она хорошо устроена, могу бегать, могу общаться. Смотрите, моя права. Я могу наслаждаться в этом мире. И без Бога. Только в конце жизни все-таки я чувствую какой-то обман. Я ведь так и не получил счастья. Майя, я умираю несчастливым. Ты обещала, что буду счастлив. Майя скорбит, приходит на похороны. Простите, любовь. Немножко неудачная модель. Бывает ошибка. У меня кое-что есть получше. Не беспокойся. Все будет хорошо. Я, смотри, тут 4 ноги. Пищеварительная система проще, короткий кишечник. Зубы острее, челюсти сильнее. Интеллекта 0 вообще. Никаких проблем. Ты страдал от интеллекта, тут 0 интеллекта. Никаких машин, никаких средств передвижения, шуба уже естественно. Лучшая модель, последняя. Берешь? Конечно, беру, май. И так это продолжается. Это секрет. То есть мы торгуемся с Майей давно уже. Именно она нам помогает это сделать. Сами по себе мы не смогли бы просто прийти в материальный мир. Сразу духовная атмосфера нет. Нужна иллюзия. Создается сначала иллюзия. Мы получаем общение с Майей сначала, а потом мы убеждаемся этой энергией. Приобретаем эту уверенность, веру и действие уже. Чтобы даже прийти в материальный мир, нужна помощь Бога. Я даже не с вами рассказывал, как он дрался с своим отцом в детстве. И когда подрался, ушел из дома. С отцом позорился. Потом через неделю вернулся и сказал, мне нужно $200. Я уж никогда не вернусь. Он тебе судился, ты от меня ушел, теперь просишь у меня деньги. Да, иначе не могу от тебя уйти. Не нужны, все равно твоя помощь, чтобы уйти от тебя. Как же могу уйти от Бога? Только по милости Бога. Я беру его энергию, материальную энергию, как деньги, как средства для существования. Я не могу это сделать сам.
Некоторые видят божественное, находясь в материальном.
А в чем прелесть этого и в чем опасность?
Еще раз повторю.
Некоторые видят проявление Божественного, находясь здесь, в материальном мире. В чем прелесть и в чем опасность?
А, хороший вопрос. Можно видеть материальный мир как Божественный. То есть можно видеть вират, вират рупа, вселенская форма, материальный мир, вот облака, это волосы Кришны. А реки — это вены, травы, кусты, деревья — это волосы на его теле. Горы — костная система, океан — это его живот. Можно так видеть. Очень красиво. А небо голубое. Это пупок Кришны, очень глубокий. Удивительная картина. Солнце угнало глаза его. И в чем опасность этого всего? Опасность только в том, что мы можем привязаться к этой форме Господа. Мы должны к ней привязываться. Она воображаема. То есть она как зеркало. Она лишь отражает его разум. Привязаться даже не к отражению, а к оригиналу. Поэтому веды описывают материальную природу как Бога. Чтобы мы не пытались ей наслаждаться независимо. Это уже Бог. Но это отражение. Это же Бог. Она воображаемая, эта форма. Значит, мы должны видеть, что есть реальный Бог. И стремиться туда. Ситуация прояснится. я смогу понять, почему я принадлежу Кришне. Он даст мне это знание. Он покажет, почему это так и почему это хорошо. Теперь у нас тоже быть в Кришне.
Дорогие преданные, давайте поблагодарим Мамурачу.
Это не могут находиться в Майе. Они постоянно думают о Кришне. Это не они служат Кришне, а они постоянно думают об этом. Я не служу Кришне, я полная Майя, я то, я тут постоянно. Каждый день, в течение многих лет, при этом думают о Кришне. И просто не хватает веры подняться над этим уровнем, материальным уровнем. Это просто веры. Ни условий, ни денег, ни каких-то других обстоятельств в стране, ни других местах. Ситуация Распада говорит об этом, что сознание Кришны вечно, а ваши политические перемены временны. Вы заботитесь о движении Ганди, об освобождении Индии от колониального гнета, но это временная проблема. А вот сознание Кришны — это вечный процесс. Не терпит никаких отлагательств. Всегда нужно проповедовать сознание Кришны. И это и есть решение проблемы. Вот этот энтузиазм, вдохновение, эта духовная сила — это и есть решение проблем. Больше ничего. Ни социальное устройство, ни что-то другое. Так говорится, что все пути йоги не осквернены в Кали-югу, даже Варна Шиматхарма. Доводит в тупик человека, я оставляю это. Только святой вид.
Еще вопрос, пожалуйста.
Смелее нужно здесь вопросы. Время у нас полно.
Говоря о прошлом, настоящем, есть утверждение, что ему надо, что не думая о прошлом, а погрузить настоящее. Мы не понимаем, что это настоящее. И в то же время есть некая просьба, например, не пришел Марку,
Каким образом энтузиазм проявлять в настоящем? Не просто питаться прошлым успехом. Настоящее — это, если переводить на такой эмоциональный язык, аспект настоящего — это экстаз. Экстаз. Когда мы испытываем экстаз, это и есть аспект настоящего. Если экстаза нет, то настоящее не проявлено. То человек живет на потурном мазаче. О чем-то он думает. Либо что-то он хочет, либо что-то сожалеет, либо это прошлое, либо о будущем. Настоящего нет у человека. Поэтому у людей нет этого, этой опоры, как в настоящий момент, нет счастья. И чтобы быть счастливым, вот жить в настоящем моменте, нужна вера и чистое спокойствие. Все. Больше ничего. Все время это Кришна. Все, больше ничего не говорю. В Гите говорит Кришна интересную вещь. Гита ты не читаешь Чаритамриту, но что уютно говорит Кришна Бхагавадгите? Что любой, кто ко мне обращается, становится Бхагавадой. Совершенно. Он говорит любой. Шудра, вайшья или женщина-домохозяйка. Любая домохозяйка может дойти совершенство. Если просто с верой обратиться к мне. Все. Верите? Но вы верите, так? Но вот эту веру передать другим.
Ну,
Роль духовного учителя, ну, это отдельная тема тоже. Это отдельная тема. На самом деле вы правы. Я не хотел, конечно, об этом говорить на фестивале, но вы правы, что если есть проблемы где-то в обществе или в личности, эта проблема всегда касается его связи с гуру. Где-то там причина. Где-то там. Если мы говорим о потере веры, вот в этом моменте нужно искать причину. Поэтому как мы должны общаться с ним? Укреплять веру в свою духовную учителя. Вот так нужно общаться. Не сеять сомнения. Гуру так ли? Наоборот. Так мы выдержим. Гуру тату понять непросто. Гуру не Бог. В этом же многие убедились. Ага, значит, она обычный человек? Нет, тоже не так. Он не обычный человек, но он не Бог. И мы сейчас постигаем эти вещи.
Практика показывает, что если человек он когда-то имел энтузиазм, и он что-то делал, сейчас у него нет, то практика показывает, что нужно возвращаться опять к тому, почему у него был энтузиазм. То есть еще когда распространяли книги все это, и хотелось иногда посидеть, почитать, и больше 2 дней просто посидеть, почитать не получалось. Нужно было всегда что-то делать, потому что тогда приходил как бы стимул, для чего это делать. И для того, чтобы у человека было живое настроение каждый день просыпаться для того, чтобы успевать, это он должен что-то действительно делать для миссии, потому что потенция не будет. Просто ну, как бы, в таком тепличном состоянии невозможно все время повторять Святое Имя. Для этого нужна цель, для чего он делает миссию. Если он не проповедует, никак не участвует, свежести не будет. Как правило, как цветок, он вянет, когда теплый.
Тут вопрос как бы схожий с на третий момент гуру татвы, то, что сейчас не слышим. То есть гуру не принимают без миссии, а миссию не принимают без гуру. И кто и другой считает. Все вместе дает этот полноценный энтузиазм.
Можно я? У меня вопрос такой. Если душа в женском теле, то нам надо стремиться быть бесстрашными? Или все же как бы это должно, природа наша этого тела такая?
Вы так выглядите, да? Вы бесстрашны, похоже. Ну, у вас такая улыбка, такая эмоция есть. То есть вы можете. То есть вам бояться, похоже, нечего. Да не обязательно для всех быть такими же одинаковыми, но это хорошо, не страшно. Важный факт означает, что человек полностью может предаться Кришне и не бояться. Последствия.
Скажите, пожалуйста, как часто можно приглашать семейные близнецы?
Вообще советую ходить в гости к семейным людям без спроса, без приглашения. Незваные гости именно собираются один. Это особая школа, принимать незваных гостей. Но если вы хотите принимать гостей, то раз в неделю, это хорошая практика, я слышу, раз в неделю это хорошо. Хорошо организуйте прием гостей, служите им естественным образом, как гостям. Тратите свои средства, чтобы покормить приятных, удовлетворить их желания. Читать еще написание, успевать вместе в хорошей атмосфере. Это замечательная практика. И также, если какие-то есть ятры, где намахаты вот, образуются уже приятно любят встречаться, уже любят друг друга, скажем, в процессе это происходит, то затем необходима какая-то деятельность, чтобы взять интерес жизни. Страсть какая-то должна быть. Это может быть какая-то газета вот, местная, может быть, это может быть вот в лайф начать вместе делать, или проходить там где-то организацию, где-то в тюрьму, в школу. То есть вместе еще какие-то акции проводить. Это очень оживляет атмосферу нашего сердца. Поддерживает.
Главный Прабху в свое время говорил, что в ведической культуре считалось, что каждый день какой-то садху должен приходить к Грихастху домой. Каждый день кого-то принимать. Он говорил, что представьте, если у вас какой-то садху дома, вы как минимум не сможете регулировать функции душа. Как минимум уже вы должны держаться в таком уровне. Здесь теперь очень благоприятно, когда вы приходите. А на самом деле, конечно, к Хармагадхану отношение к природе Чатурма Махадхана. Чатурма Махадхана приятно к вам приходит, вы с ним поверьте, конечно, обращается к Асану.
Ну, я предлагаю приглашать саньяси в свой дом. Прямо. В книге «Источник вечного наслаждения» Прабхупада описывает эту историю. Брахман Шутадева и царь Пакулашва. И Кришна там и там одновременно. У богатого царя и очень бедного человека брахмана. Вот. Почему не можем приглашать? Домохозяин могу приглашать саньяси в дом. Это очень. Это рекомендовано в шатре. И также это рекомендовано для саньяси посещать такие дома. Неважно, сколько богат человек и беден.
Господин Махарадж удивляется, что никто не приглашает в Москве. Вы еще агенты, зачем меня не приглашать, я никуда не хожу.
А кто хочет пригласить, Господин Махарадж? Нет, в Москве, на Украине понятно, что они хотят.
В том же Бомбее Арнат Махарадж, он каждый день на обед ездит как будто греха. Никогда в храме не обедает, просто в царе не ходит.
Ну, в храме неинтересно обедать, на самом деле. Нельзя там больше лет набрать. Что в храме? Рис, да, и все. Ну, греха там, на самом деле. Но это культура, это предписано в шастрах. Саньяси ходят в дома, греха все очищается. Это придает авторитетность нашей семейной жизни. На самом деле. Осмысление авторитетное. Что грехастки, они могут чувствовать себя не совсем полноценными преданными, но это неправда. Просто мы должны знать, в чем наша обязанность, и все. Вот и все. Это самое важное ашрама, это основа нашей мадхармы. И ему как раз сейчас нужно дать возможность развиваться хорошо. На этом будет основано все дальнейшее развитие ИСКОН. Грехатки?
Почему такое мнение?
Да, во всяком случае, мы можем найти такие аргументы писания, что грехатская ашрама — это майя, и женщина, и мужчина — это тоже майя. Бхагаватам. Но нужно правильно понять, к кому это относится, в какую ситуацию правильно понимать. Господь читание не различал. Подходит к Раману Дараю, Грихастха, и задает ему вопросы на самом разрешенной теме, он слушает от него, поскольку он просто преданный. Вот что важно. Поэтому если мы по отношению к преданным думаем, что это просто грихастха, то это оскорбление. Так, когда Стакур говорит, он очень там они описывают Бхактивинода Гуру. На самом деле, что если мы рассматриваем преданное с точки зрения ашрама или варны, мы услышим оскорбление. Вот это саньяси — это просто грихастха. Неправильный менталитет. Господчитание ты принимал на одном уровне. Грехатки, саньяси, брахмачари на одном уровне в сознании Кришны, если не в сознании Кришны. Если не в сознании Кришны, то нельзя принимать на одном уровне. В сознании Кришны на одном уровне. Тем не менее, мы должны поддерживать этикет варнашрамы внешне. Но внутренняя сфера должна быть равная, духовная. То есть любовь равная должна быть. В любви мы должны быть равны. Это бхакти. Поэтому у нас не должны быть противоречия такие. Между мужчинами, женщинами, грехастками, саньяси, брахмачариями, в исконе не должно быть такого. Это придаст силу нашему движению. А если я не авторитет, я грехастка, ну хорошо, пусть проповедуют брахмачари, саньяси, я тут ни при чем. И тогда это будет движение нескольких брахмачариев, нескольких саньяси. Но Прабхупада, у него были другие планы. Мы должны понять правильно, что сознание Кришны для всех людей. Нужно поверить своей силой духовной. Нам будет легче жить в любом ашраме, соблюдая все эти принципы и скромные. Легче будет с ним почувствовать полномочия в себе, веру, что нас верят люди, доверяют нам, на нас лежит миссия, понимаете, это меня поднимает, мой дух поднимает, у меня силы появляются, следует всему.
Вот все-таки самый важный вопрос, как это происходит, то есть как возродить эту веру, это стремление проповедовать, как вам кажется. Потому что сейчас, конечно, главная проблема, столько приятных, столько грехов, да, я когда смотрю на них, я вижу, в принципе, люди-то хорошие, то есть мы сейчас там, с начала 90-х, да, это уже точно был президентом храма, да? Я не был президентом храма, это вообще был бы легальным секретарем. Они сидят, ходят на работу, скажем, каждый день, на какую-то кармическую, там раз в неделю махат проводят самое большее. Почему все должны сразу отъехали, открывали храм, там смотрели, что начиналось. Сейчас вот этого нет. И видно, как что это должно возродиться, что должны сгореться все преданные.
Хотите, мы запланируем одну вещь до следующего как бы, фестиваля на Махате? Хотите? Эксперимент. Запланируем одну вещь. Он не вредный. Если не получится, никто не получит это никакого. Но он может помочь. Если мы это всерьез можем воспримем. Давайте следующую встречу, следующий вот фестиваль на Махат расскажем о своей общине не только сколько у нас на Махат и сколько количество преданных, и сколько существует на Махат, но главное, что мы делаем. Сколько харинам проводит неделю, месяц, сколько распространяется просада. Ну, вот конкретные вещи, давайте фотографии может показать, там, может, видео показать, или какое-то шоу показать, что там происходит в Липецке, или что там происходит. Это же интересно посмотреть, там, представить что-то. Давайте вот переключимся на эту деятельность преданного служения. То, что мы собираемся, это очень хороший фактор, что мы уже любим друг друга, это основа. И теперь попробуем вот к следующему фестивалю еще раз сказать, ну что же мы делаем. Тишина. Да, попробуем. Ну, эксперименты что. Это не обязательно, но попробуем. Ну, кого-то получится, я надеюсь. Я уверен. Мы просто сейчас встретились, и как мы доказали друг другу, что мы существуем. Мы здесь, мы едим просад, мы поем, мы все видим, мы знаем друг друга. Все это не существует, мы не пропали никуда, мы есть. И еще мы можем показать, что же мы еще делаем, что мы вкладываем в духовную деятельность. Или хотим что-то сделать. Может, у кого-то есть хорошие планы. Даже планы могут вдохновить.
Конечно.
Как Чичика, помните? Вдохновила свою жену после обеда. А что, Дашенька, представляешь, как это вот, сделать такой мост из нашей деревни прямо в Санкт-Петербург? Они счастливы, так были семейной жизни, знаете, это планы грандиозные. Конечно, исполнить невозможно, но у меня тоже без человека такие идеи подобные, как Чичика. Планы создания Кришны.
Манилов.
Манилов, простите, Манилов.
Насчет того, что если вы будет у вас какой-то, если вы что-то задумали, то никому не говорили. То или это получается только не будет. Если вы не сказали, то это так складывается.
Ну для хвоста встала, нет. Добавляйте просто. Добавляйте. Это так же Прабхупада говорит, если вы идете в осень на носорога, объявляйте. Я пошел в осень на носороге, все удивят, всех. Не важно, что получится в результате, да, потому что грандиозные планы, и все будут довольны. Среди преданных можно что-то открывать для вдохновения. Например, я могу рассказать, что в Анаде мы больше года показываем ТВ-фильмы на канале, на нашей визе, мы сами это делаем. Вот, с Карабашем Прабу мы эти фильмы делаем. И больше года, и очень хорошие результаты. Очень вдохновляющие, просто потрясающие, неожиданные результаты. Как люди это принимают, все принимают эти передачи. Даже на улицах спрашивают, книги, есть книги? Чего раньше не было? Такой момент. Потом здесь, в Москве, вот сейчас, на Гермонии организовывают проповедческие программы, 8 программ, серия будет здесь, для новых людей, раз. Потом у нас есть аппаратура здесь же, в Москве тоже, чтобы снимать фильмы здесь, на каналах Москвы показывать наши фильмы о сознании Кришны. Чтобы развеять все стереотипы в умах, которые здесь уже сложились за это время, о сектах, о религиях и других вещах. Такие планы есть, я могу сказать об этом, что есть аппаратура, есть уже свет, есть две камеры, есть люди, которые готовы это делать, освещать эти темы, вести, и затем на телевидении, и есть люди, которые знают, как это показать даже уже. Регулярно показывать интерес. Это в Москве будет. То есть начнем проповедовать. И в течение года-двух мы это будем делать и посмотрим, что получится. Потому что телевидение — это огромная сила, известная. Также кто-то делил уже радио. Есть ведический театр здесь в Москве. Также можно развивать, снимать какие-то вещи, распространять. Так что у нас грандиозный план. Мы можем поделиться этим. Уже организован программа, верно же?
Ну, можно сейчас еще об этом увидеть. Посмотрим. Тема стула. Вот там сидит бабушка Раиса Тихоновна. У нее билет есть на эти программы.
Кришна Чандра будет проводить в течение ближайшего месяца. И все приятные... А? Ну, и благотворительные программы. А политические тоже. Вот, да и билеты можно брать, распространять. Мы газеты уже больше 10 тысяч распространили с 20 века с рекламой. Билеты, флайеры, и вот сейчас уже сами билеты есть. Можно брать билеты и своим друзьям знакомым в Москве, в Москве распространить. Сегодня-завтра программа может быть брать. Выкупатели просто брать это распространение. И таким образом мы, если мы сможем зал, научимся заполнять регулярно самым близким, да, если можно постоянно какие-то программы проходить. Я хотел еще добавить пару слов, что Прабхупада говорил, с чего начался небоскреб, видите, небоскреб, с чего он начался. Потому что люди начали об этом говорить. Да? То есть начало существует на том плане. Поэтому это хорошо, если мы сегодня приходим в общество приятно, говорим, что у нас есть такие планы, такое-то видение. Вначале можно сказать чем-то классическим, но потом, если мы говорим об этом, у нас появляется вера, тогда мы начнем это делать. И сейчас везде на любом собрании приятно говорят, что в Москве должна быть Хона Махат. Звучит, как что-то безумное такое, да? Мы говорили, еще недавно звучит, что-то безумное. Я везде говорю, в Москве будет Стона Махат, в Москве будет Стона Махат, в Москве будет Стона Махат, в Москве будет Стона Махат. Я вижу, что некоторые начинают в это верить. Понимаете, то есть уже Кирилл Махат начинает сами собой открываться, кто-то себя дома начинает что-то делать. Как катал, недавно было еще 15. Кто-то что-то начинает себя там делать. Вот, поэтому, мне кажется, это что еще делать? Говорить хотя бы то, что там делать. Поговорить так годик, только год, а потом уже стыдно станет, захотим что-то делать. Очень хорошее предложение.
А почему так мало-то?
Почему 100? Да. Ну, чтобы цель была какая-то, которую можно достичь за какое-то время. Год, два, три. Потом поставить 108. Потом поставить следующую цель, потом 200, 300, 500. Но нужно какую-то цель поставить, которую она достижима, она вдохновляет. Не так, что она махает для Москвы цель достижимая, но при этом она такая сложная, ведь нужно для нее работать. Вот. Это, мне даже кажется, очень хорошая идея, чтобы когда мы проводим все это на Махате, мы рассказывали о том, что мы сделали. То есть не просто слушали. У нас в Москве, может, через месяц будет просто еще один след на Махате, может быть, не такой большой, но для московских приятных еще когда будет в Москве, может, провести через месяц. А сейчас мы так на Махате, может быть, два раза в год, он получает такие большие фестивали. Действительно, это очень хорошая программа, если мы смогли, потому что наш Махате сделал, то наш Махате сделал. Вот что-то произошло. Читание Чандра приезжал летом в Москву и говорил, что ваши намахаты делают. Ну, приезжают пожимали, ну, собираются, Кришна поют. И я так Махарадж тоже показывал свое слайд-шоу о стратегическом планировании развития. Я так говорю, одна намахать может там взяться за это, другая за то, третье, за что-то. Каждый может за что-то отвечать. Вот за эти полгода что-то начало происходить. Скажем, одна намахата отвечает обычно за раздачу просады на харинамах, на программах, они шарики, которые раздают. Есть те, кто активно помогают харинам организовывать. Сейчас вот проповедческий программ, там целая команда приедет в организации. И действительно, какое-то вот это ощущение миссии на Махат, она начинает проклевываться. И действительно, это очень хорошая идея просто регулярно это обсуждать, какие-то конкретные планы, какие-то результаты, когда появится желание что-то делать.
Если в Москве что-то получится и получается, то получится везде в России. Если в Москве не получится, в других местах тоже трудно будет. Но даже в Москве ничего не получается. Мы-то что умеем? Ну, как это еще? Достаточно привести кирпич, чтобы увидеть, верно? Поэтому они могут спросить, как же преодолеть какие-то трудности. Ты вот реально есть условия, скажем, жизни, там, или одиночества. Нет хорошего окружения. Как ответ на этот вопрос? В двух словах. Жив джага. Жив джага. Это ответ на этот вопрос. Просто. Этого слона привязали на тонкую цепочку. Он ничего не может делать. И нет условий, говорит. Жив джага. О чем вы говорили, святое имя может. Нужно проснуться. Даже если получим хорошие условия, мы не проснемся, мы не достигнем Кришны. Мы знаем, что в лучших условиях некоторые преданные начинают критиковать все, всеми довольны. А в плохих условиях молятся на преданных. И ждут, кто бы приехал, какой-нибудь там полуинициированный преданный. И поклоняются ему как Богу. Нужно проснуться, нужно проснуться. Дело его условия, дело в нашем сознании. Препятствий нет. Материальный мир — это не препятствие для духовной жизни. Мы его рассматриваем как способ выйти отсюда. Не как препятствие. Путь отвлечения — вот это выход. Практикуйте его. По чуть-чуть, еще по чуть-чуть. И вы обязательно дойдете до той цели, которую вы наметили.
Ну, еще кто-то вопрос есть? Айвол, ты где?
Если мы проповедуем, то у нас возникает такое ощущение, что люди, они как-то в нашу проповедь кажется, что мы навязываем.
Это правильно, да. Но обратно не будут пойти.
А если постоянно звоним, там, приглашаем куда-то, пытаемся что-то рассказать.
Это же вопрос касается нашей квалификации. Как? Как преподнеситься?
Да тут уже недалеко. Да,
насколько это беспокоит людей, наша проповедь? Если наша проповедь беспокоит людей, то это называется неавторизованная бхакти. Неавторизованная бхакти, неквалифицированная. Не в сиддханте. Например, если мы проповедуем в духе превосходства, это одно настроение. Если проповедуем в духе служения, это другое настроение. Например, на опыте знаю, что если я проповедую в духе служения, то моя проповедь никого не беспокоит. Разумных людей никогда не беспокоит. И даже не дадает, не дадает. Но если я проповедую в духе превосходства, они беспокоятся. И часто бывает, что они больше не хотят ничего слушать. Следите за этим, за качеством проповеди. Потом пробовать означает, что нужно стать суровыми, серьезными, строгими, не улыбаться. Контролировать чувства свои и их тоже. Жить нормальной жизнью. Нормально. Есть эмоции, чувства, осознание, что много может интересного рассказать. Подружитесь с человеком, с каким-нибудь, который интересуется созданием Кришны. То есть на это нужен опыт. Поэтому нельзя сказать, что если мы не имеем квалификации достаточно проповедовать, что мы не должны проповедовать. Нет, иначе мы не научимся никогда этому. Ошибки будут, но мы должны иметь цель идти к ней, действовать. Я скажу, что я не квалифицирован проповедовать, но я проповедую. Потому что мне ничего другого делать не остается. И если я кому-то из нас скажу, что ты не квалифицирован, он вообще не будет проповедовать. Читанчан сказал, если мой авторитет, то я вообще не буду проповедовать. У меня ложный энтузиазм и прочее, он все мне показал истину. Нет, естественно глубже, что у меня есть души. И это наша сварупа, наша вечная деятельность, санатана дхарма. Служить Кришне, даже если мы не совершенно это делаем, это все равно нужно делать. Но мы должны учиться проповедовать лучше, лучше, лучше. Не пугать людей. Счастье. Тема счастья. Кто может сказать, что он счастлив в сознании Кришны? О, слушайте вот это, да. Я недооценил коллектив. Большая сила. Так должно быть, конечно. Одна преданная, она была очень несчастлива. Об этом рассказывал, наверное, с вами, помню, как это было, напомню, например. Была несчастлива, ученица Прабхупады в Америке. Ну, на индичной почве, и даже у нее ребенок умер. Они с детьми там серьезно были проблемы, они не смогут. И она пришла на Дашин кому-то из старших братьев, стала жаловаться о том, как она несчастлива, что с ней происходит в личной жизни также. И кто-то из старших братьев сказал, ну это все есть, ну что можно с ним поделать? Это уже есть. Ну, конечно, мы сочувствуем, но что же можем изменить? Может быть, все-таки ты выйдешь на Санхиртану, проповедуешь людям, как пропады, как хотел, может, тебе поможет это успокоить, переключить эти проблемы. Она приняла этот совет. Взяла книги, как она когда-то их делала, и пошла, увидела машины на стоянке, люди там сидят. И в какой-то дверце машины постучала и сказала, вот книги, покупайте книги, духовные книги, будете счастливы. Вспомнила время своего умершего ребенка, проблемы с мужем, заплакала. Покупайте, будете счастливы. И... Увидела.
Одна женщина была счастливая,
она... Я там был водителем, на этой машине сидел человек. То есть она вспомнила и заплакала. И он так удивился. Когда вы говорите, покупайте книги, будьте счастливы, сами плачете. Что случилось с вами? То есть садитесь, что скажите, в чем проблема? Она села в машину, заднее сиденье, стала рассказывать, что у нее проблемы, вот семейная жизнь, там, ребенок у нее так же. Все говорят, да, но это бывает со всеми, это же мир, он временный, материальный. Это написано, вы должны быть выше этого всего, должны быть как йоги должны быть, вы же об этом говорите, насколько я понимаю, в этих книгах. И вот он ее так вдохновил, как вот Прабхупада как будто говорил через него, эта женщина, она так сильно это и помогло, вот это говорит Санкиртану. Все же знают чудеса Санкиртаны. Вот тут Харипад не вижу, я не расслаблен. Сколько уже лет распространяю эти книги? В 90-м году, 15 лет, вот похлопайте. И 15 лет. Она может рассказать, что каждый день на Санкиртане что-то происходит. Ну, мы же знаем тоже. Просто мы хотим снова делать что-то. Но мы имеем этот опыт, память. Иначе, если мы не будем делать, мы не передадим это следующему поколению. И движение, оно остынет вообще. Такие места есть. Что там люди могут остыть уже, не получая этого импульса от старших, от своих авторитетных преданностей, не получая это направление, они не знают, о чем речь идет, что такое Сахана Кришна. Но вы рождаете, знаете вы что? Когда преданные приехали в Англию, в Лондон, Прабхупада их послал, две пары или три пары, грихасты, они искали там кого-то из вайшнавов, нашли одну женщину, помните, пожилую, она повторяла там мантру, но она ничего не делала. Она ничем не отличалась от других людей. Но она повторяла мантру, она получила инициалку от какого-то махараджа из Индии. Но у нее не было вот этого духа, она не понимала, что хотят эти молодые люди, не очень беспокоенные. Ну, просто повторяйте мантру, сидите и все, работайте. Зачем все это беспокойство? Они три пары себе места не находили, Прабхупада сказал открыть центр, они себе просто места не находили. Они молились Кришне, и в конце концов Джордж Харрисон сам, Джон Леннон, Харрисон, да, заметили их, и началось движение. И Прабхупада смеялся, говорит, посмотрите, великие саньяси приезжали из Индии в Лондон и не могли проповедовать. Я, говорит, послал трех грехаст, они делали движение, организовали там. Просто потому, что не действовали. Это вера. То есть любой человек, он получает полномочия в Кали-югу. Господь Читания об этом говорил, стань гуру. Он обращается к любому. Я, говорит, тебе приказываю, стань гуру. Говори о Кришне. Просто если это делать.
Давайте мы поблагодарим прежде всего Шри Ачарья Шри Прабху.